Давайте сегодня мы откроем книгу Деяния, 19 глава. Сегодня мы будем читать с 11 текста по 18. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолел их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. Аминь. И сегодняшняя тема воскресной проповеди называется «Духовная власть». Сегодня я хочу затронуть такую сферу, более такую духовную часть стороны в этом мире человека и вообще духовной сущности. И сейчас мы видим, что Священное Писание в этой главе описано, что Бог творил немало, то есть много чудес руками Павла. И чудеса настолько они были действенны и явны, что брали платки и опоясания, то есть пояс с Павла, возлагали на больных, и люди исцелялись. И также мы видим, что здесь написано, что и злые духи выходили из них. А мы видим, настолько было мощное действие Бога во время служения Павла. И Бог использовал Павла именно в таких духовных действиях, когда мы видим, что люди не только были через служение Павла восполняли нужды, то есть исцеление, освобождение приходило. Но самое главное, очень важно, чтобы мы обратили внимание, что через служение Павла была явлена власть Бога. Просто как люди очень часто они зацикливаются на том, чтобы получить исцеление. И когда они получают исцеление, естественно, человека наполняет радость. В этом, конечно, нет греха. Но очень важно, чтобы мы обращали, что исцеление, оно пришло через явление власти Бога. Но если мы посмотрим еще один такой пример, Евангелие от Матфея, 17 глава, 14 стих, там написана история одного человека, я зачитаю: «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“». И вот мы видим, что этот человек обращается за сына своего, но Иисус, он приглашает этого сына и исцеляет, освобождает этого человека. И потом, когда проходит немного времени, этот человек уходит, и ученики, они приближаются к Иисусу и говорят: «Иисус, а почему мы не могли исцелить?» И вот мы видим, если посмотрим 20 стих, Иисус же сказал им: «По неверию вашему». И вот мы видим, что когда была похожая ситуация, когда человек был одержим, и мы видим, что ученики попытались, но у них ничего не получилось. И когда Иисус исцеляет и отвечает на вопрос, почему у них это не получилось, Иисус очень просто: «Ведь по неверию вашему». И вот мы видим, что действие Бога через апостола Павла, оно, естественно, было по вере. И бездействие учеников Иисуса, которые также пытались освобождать, мы видим, что это было от того, что Иисус сказал: «По неверию вашему». То есть, другими словами, я хочу сказать одним словом, что Бог действует по вере каждого человека. И не в том заключается вера, что я верю, что сейчас будет бес уходить, я верю, что сейчас я буду исцелен. Не в этом заключается вера. И когда тебе Бог говорит изгонять, и ты изгоняешь, бес уходит. Когда Бог тебе говорит слово, и ты поступаешь по тому слову, как тебе Бог говорит, и в этом заключается вера. И сейчас мы видим, что если мы посмотрим в Священное Писание, Иоанна 4 глава, 24 стих, тут написано: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». То есть, другими словами, мы видим, что духовная личность,
который является Богом, который абсолютно сотворил все существующее на Земле и во всей Вселенной. Если мы посмотрим историю служения Иисуса, Евангелие от Луки, 9 глава, с 1 стиха написано, что Иисус избирает 12 учеников. Если мы посмотрим, здесь написано, 1 стих этой главы. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Мы видим, что Иисус наделяет своих 12 учеников. Тут в Священном Писании написано «дал силу и власть». Дальше написано «над всеми бесами». То есть ни один бес он не имел силы противостоять той властью, которой наделил Иисус своих учеников. Мы видим, что он дал им власть исцелять болезни. И дальше написано, что он дал им власть проповедовать Евангелие. Если мы посмотрим вот именно эти три служения, то мы видим, что это действие, которое Бог дал, оно касалось тела человека, чтобы получать исцеление. Оно касалось духовной сферы, получать освобождение. И касалось вечности через проповедь Евангелия. Если мы посмотрим 10 главу Евангелия от Луки, там написано, что Иисус избирает 70 учеников. Буквально в следующей главе и посылает их туда, куда хотел сам идти. И когда эти 70 учеников возвращаются, и они радуются, и Священное Писание, они радуются от того, что бесы им повинуются. Вот мы сейчас говорили о трех личностях, о духовных личностях, о Боге, который является духовное существо, творец всего, о людях, которые также являются духовными существами, и злые духи. В Библии написано бесы или нечистые духи, или злые духи, по-разному описывают, но это одни и те же существа. И вот мы видим, что вся эта война, все это действие, оно проходит, знаете, внутри человека. Бог дает власть человеку, и чтобы эти люди, наделенные этой властью, изгоняли злых духов из человека. И когда люди говорят, знаете, духовное измерение, то где оно находится? Оно не где-то параллельно, но я думаю, что, во-первых, оно находится внутри человека. Поэтому оно не так далеко, оно намного ближе. Но я хотел бы немного поговорить прежде всего о сущности человека. Если мы посмотрим 1 Фессалоникийцам 5 глава 23 стих, там написано: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И вот мы видим, что апостол Павел, обращаясь к Фессалоникийской церкви, он говорит: «Бог же мира да освятит вас во всей полноте». И он конкретно говорит, что он освятит, кого он освятит. Написано: ваш дух, душа и тело. То есть мы видим, что человек, он состоит из трех составных. И все это составляет человек, тело, душа и дух. Конечно, если мы посмотрим относительно тела, то человеку, в принципе, очень легко воспринять, что человек находится во плоти, потому что он видит себя, он ощущает себя, и есть определенные потребности плоти, это пища, там, сон, и все это необходимо для того, чтобы плоть она была здоровая, чтобы она была крепкая. То есть в этом плане у людей не возникает вопроса, что человек находится во плоти и что он имеет плоть. Дальше написано «душа». Я думаю, что также каждый человек, он это ясно понимает, хотя душу на самом деле ее не видно. И сейчас мы сидим в этом зале, и ты не можешь заглянуть в душу соседа своего, ты не можешь заглянуть в душу даже своей супруги или даже своих детей, что происходит в его разуме, что происходит с его чувствами, что происходит с его эмоциями. Ты не знаешь, они могут говорить одно, а совершенно думать о другом. Они могут улыбаться, а внутри испытывать боль и страдания. Но сам человек, он очень хорошо и ясно понимает, что находится в его душе, что он переживает, что он испытывает и что он проходит в своем сердце. И даже бывают такие моменты, когда человек даже словами не может выразить, что происходит в его душе. Но есть другая часть, это дух. И дело в том, что некоторые люди, они даже и не подозревают, и они даже не знают, что в человеке есть еще и дух. Потому что когда некоторые говорят «дух», то большинство людей почему-то думают, что это душа. Нет. Нет. Писание говорит «тело, душа и дух». Если мы посмотрим Евреям 4 глава 12 стих, тут написано «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бы и до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные». Мы видим, что Слово Божие, оно способно проникнуть туда, где есть разделение. Конечно, видимо оно, конечно, невидимо, но вот это и есть, где определяется действительно решением воли. Когда духовное слово, оно входит в человека, и воля человека, которая также относится к душе, оно определяет, принимать это слово или отвергать это слово, поступать по этому слову или игнорировать это слово. И это очень сильно может повлиять в сторону благословения или в сторону проклятия, в зависимости от выбора, насколько человек принимает слово, которое Бог дает, или отвергает его. Если мы посмотрим относительно сотворения, книга Бытия, 2 глава, 7 стих, тут написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Вот мы видим, что очень просто здесь написано, Бог сотворил человека из праха земного и вдунул дыхание жизни. В оригинале дыхание жизни написано руах, то есть дух, и стал человек душой живою. То есть человек приобрел способность быть душой живою и быть личностью, которая существует вечно. Если мы посмотрим книгу Екклесиаст, 12 глава, 7 стих, тут написано, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Мы видим, что для того, чтобы первую часть человеку принять и поверить, многое не надо, потому что каждый человек, он видит, что происходит с человеком, и он знает, что с ним произойдет, что прах, он, человеческое тело, оно в прах вернется, то есть оно умрет и в прах возвратится. Священное Писание говорит об этом. Но дальше тут написано, что дух возвратится к Богу, который и дал его. То есть мы видим, что дух человека, который, войдя в человека, сделал человека душой живою, то этот дух, он вернется к Богу. Но нам очень важно ясно понимать, для чего он вернется к Богу. Евреям 9 глава, 27 стих написано, «Итак человеком однажды надлежит умереть, а потом суд». И вот когда человеческое тело умирает, и оно возвращается в прах, как оно было прахом, то дух, он вернется к Богу, который дал его. Для чего? Для суда. И если мы посмотрим, какого суда, Римлянам 14 глава, 12 стих написано, «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». И если мы посмотрим Матфея 25 глава, 46 стих, то написано, «И пойдут сии муку вечную, а праведники в жизнь вечную». И вот мы видим очень просто, что когда человек умирает, оставляет земную жизнь, он возвращается к Богу конкретно на суд. И каждый даст отчет, когда он жил здесь на земле. Каждый абсолютно. И прежде всего, я думаю, это будет суд относительно веры. И дальше написано, «Одни пойдут в вечную муку, а праведники пойдут в жизнь вечную». Вот так очень просто Слово Божье, оно показывает, что произойдет в жизни каждого человека. Но сейчас мы видим, что есть действие Бога, которое Бог сотворил с человека, все существующее, дал все для человека. И когда человек согрешил, мы видим, что Бог через Иисуса Христа дает возможность получить прощение и, естественно, войти в вечность, в вечную жизнь. Но пока мы живем здесь на земле, очень многое происходит, потому что здесь на земле определяется, человек спасается или человек идет в погибель. Именно земная жизнь, мало или много, это тот период, когда человеку есть возможность, этот шанс определиться относительно вечности. И когда он уходит, в этом не заканчивается его пребывание здесь на земле, потому что здесь на земле остается потомство, следующее поколение, которое будет находиться под благословением или под проклятием, в зависимости, какую жизнь ты избрал, живя здесь на земле. Поэтому здесь на земле это очень важное время, но это также и очень опасное время. О чем я сейчас говорю? Что именно здесь происходит духовная брань. Именно здесь мы можем применить власть Бога, которую Бог нам дает, для того, чтобы позволить Богу спасти нас, а потом применить ее для того, чтобы через нас, как, видимо, здесь написано, апостол Павел, он творил немало чудес. Бог творил его руками. То люди получали исцеление, они получали освобождение, они получали проповедь Евангелия, через которую спасали души. И вот сейчас мы видим, что Бог творил-то очень много чудес. Но дальше здесь написано, что даже некоторые скитающиеся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. И вот мы видим, что эти люди не попытались применить власть, которой обладал Павел, но получилось все обратное. Получилось, что эта власть, она ими была не способна, чтобы они ее применили. Но другая власть, власть злого духа, наоборот, она овладела ими. В Библии написано, она их раздела их и избила, и выгнала из дома. Если мы посмотрим Евангелие от Марка 9 глава 20 стих, там вот история также относительно одного мальчика. «И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Мы видим та же история. И мы видим, что здесь написано более расширенно вот этот диалог, когда вот мужчина, он приводит мальчика к Иисусу и просит. И он объясняет ему, что этот мальчик падает, он испускает пену. В Библии написано, что он валяется. Ну, если мы посмотрим, ну, это просто предположение. Возможно, это была болезнь, ну, проявление, ну, как эпилепсия. А возможно, это была и другая болезнь. Но самое главное, что мы понимали, что это было действие злого духа. Дальше мы видим, что здесь написано, когда Иисус спросил, когда случилось с ним это. И тогда отец говорит, с детства. Дальше мы видим, что отец говорит, он многократно бросает его то в огонь, то в воду. И дальше написано, чтобы погубить его. И вот сейчас мы видим такое ясное проявление, через такие внешние проявления, признаки вот, проявления злого духа. И мы видим, что этот дух, он делает все, чтобы человека отделить от Бога, чтобы привести его к погибели. Ну, представляете, человек бросается в огонь, его вытаскивают. Он бросается в воду, его также находит и вытаскивает из воды. И в Священном Писании отец говорит, что многократно так с ним получается. С самого детства это получается, что за этим мальчиком нужно постоянно, необходимо было ходить, наблюдать, чтобы с ним не произошло. И тогда этот мужчина говорит, помоги, помоги. Он обращается к Иисусу. И тогда Иисус очень просто говорит, если можешь сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот мы видим, что Иисус говорит, по вере можно сейчас решить эту проблему. По вере можно сейчас справиться с этой проблемой. И вот сейчас мы видим, что вот эти духовные существа, ну конкретно написано «бес», и он обладает тоже определенной властью. Он обладает определенной силой, которая может овладеть волей человека и по своей воле производить что-то с этим человеком. В Писании здесь написано, он его бросал на землю, испускал пену, бросал его в огонь, бросал в воду. И это было очень долгое время. Мы видим, что и злые духи, они тоже обладают властью, обладают силой, и порой им удается привести человека к погибели. Конечно, относительно физической смерти, это всего лишь дело времени. Не всегда смерть приходит из-за влияния бесов. Но отделение от Бога, это происходит всегда. Если мы посмотрим ту историю, которую мы читаем сегодня в ключевых стихах, тут написано, Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Вот мы видим, что также эти духи, они обнажают людей. Вот мы сейчас наблюдаем, да, что происходит в мире. Вы обратили внимание, что сейчас люди более обнажаются. То есть мы видим, что бесы, они обнажают людей. Сейчас обратили внимание, да, посмотрите, вот плавательные костюмы, да, вот купальники, мужские, когда в 70-х годах, 60-х годах какие были, а какие сейчас? То есть мы видим, что они все открыто, более открыто, более обнаженно. И, конечно, кто-то хочет показать свое тело, но с другой стороны, если посмотреть духовными глазами, я хочу сказать, что это проявление демонической силы. Потому что одни обнажают тело, а другие, глядя на это тело, у них появляется похоть. И, естественно, люди думают, что это красиво, модно, но на самом деле это действие сил злых духов. Для чего? Для того, чтобы людей ввести в грех и впоследствии через грех погубить. Если мы посмотрим на историю Ветхого Завета, когда все человечество было уничтожено, кроме семьи Ноя. Помните, да? Всего лишь одна семья. Что сделал Хам? Он обнажил наготу отца. И впоследствии мы видим, что Бог, он проклинает. Всего лишь одна семья. Всего лишь отец, мать и три сына, да, и их невестки. И видим, что в этой семье происходит так, что весь ханаанский народ, это потомство Хама, он был полностью проклят. Из-за чего? Отец обнажился, а сын Хам обнажил наготу отца. Я хотел сегодня затронуть одну такую тему. Я хотел прочитать Римлянам 1 глава, 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобным тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог похотям сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая сами себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И вот мы сейчас видим Священное Писание, еще в то время уже было написано, в чем находятся люди. И мы видим, что люди, они, интересно здесь написано, познав Бога, они знали Бога, но дальше написано, не прославили Бога как Бога. И настолько они осуетились в мудрствовании, да, своих мыслей своих, что они обезумели. Но интересно здесь написано, в этих отрывках, если вы обратили внимание, три раза написано, что Бог предал их. Три раза. В 24 стихе, то предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте. Если мы посмотрим, 26 стих написано, потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины сжигали на женщинах, мужчины на мужчинах. И 28 стих, вторая часть. И предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть, другими словами, мы видим, что Бог все это знает, все это видит. Но впоследствии Он их оставляет. Это не выбор Бога. Это выбор человека жить именно в таком состоянии и жить, находиться в этом. Бог видит, что эти люди не изменятся. Это было тогда, 2000 лет назад, когда это было написано. Сейчас это все больше, больше и больше развивается и постепенно доходит до нас. Если мы посмотрим вот, движение сексуальное меньшинство, их называют. И почему это аббревиатура вот, трех сообществ, трех категорий людей, которые находятся в этом мире. Конечно, в то время, когда это писалось, это было одно. Сейчас оно настолько сильно развилось, это настолько сейчас распространилось, это настолько расширилось. И так как это аббревиатура трех слов, это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Это три категории людей, которые именно живут, их образ жизни проявляется именно в том, что сейчас я прочитал. Лесбиянки – это женщины, которые имеют близость, физическую близость с женщиной. И вчера, когда я посмотрел на все это в энциклопедии, я увидел, я даже этого не знал, что оказывается в 2014 году, у нас в Санкт-Петербурге заключили брак между двумя женщинами. Молодые девушки, ну там больше 20 лет, официальный брак. Я даже удивился, как это реально. Там даже фотографии есть, там гости, и заключается брак между двумя девушками. В 2014 году в Санкт-Петербурге. Геи – это те, которые, ну, мужчины разжигаются на мужчинах. Бисексуалы – это те люди, которые, для них нет проблем вступать в близость как с мужчиной, так и с женщиной. То есть, если она женщина, она может с женщиной, может также с мужчиной. Трансгендеры – это те люди, которые, будучи, например, женщина, она такой имеет стресс, конфликт внутри себя, потому что она себя считает или чувствует себя мужчиной. И также, например, мужчина, будучи мужчиной, он внутри себя чувствует себя женщиной. И даже если он мужчина, но у него в паспорте написано мужское имя, то уже создает конфликт. И для него нужно или паспорт поменять, или пол поменять. Сейчас это делается. И вот эти четыре категории людей, они вот именно и образовалось это вот ЛГБТ-сообщество. Но давайте мы посмотрим дальше. Это настолько, знаете, на первый взгляд это мерзостно, но на самом деле это мерзость перед Богом. Это мышление людей, и люди согласны с этим, люди живут в этом, и даже сейчас дали им права, и они отстаивают свои права, и даже уже нападают и вводят в суд, если их какие-то права ущемляются. То если мы посмотрим даже лесбиянок и геев, то создавая браки, представляете, они настолько проклинают себя, что в своей жизни они уже полностью, проклятие носится в том, что они останавливают на себе целый род, их род. То есть мужчины не могут рожать, и если женщина с женщиной живет, они также не могут родить. Если мы посмотрим бисексуалов, да, так как они могут спать, и если она женщина с мужчиной и женщиной, то это получается, что они открыты для блуда и прелюбодеяния. А если мы посмотрим трансгендеров, это те люди, которые, знаете, например, если они создают браки, они могут родить детей, но представьте, в такой семье, в какой атмосфере живут дети. То есть ценности абсолютно... Сейчас даже такое поколение, да, мне недавно сказали, есть поколение «Оно» называется. То есть, если мы посмотрим в Канаде, то 17 лет, вернее, уже они имеют право на законном основании выбирать себе пол. Вы знаете, на первый взгляд такое безумие, и, знаете, так, вроде так смешно, но это не смешно на самом деле. На самом деле это влияние злых духов. Знаете, и очень интересно то, что через эти внешние признаки мы можем видеть духовную атмосферу. Я хотел бы сказать, что цель, конечно же, отвести людей от истины. И вот Священное Писание говорит, да, как они заменили истину Божью ложью. Знаете, люди, которые находятся в этом и живут в этом, они считают это нормальным. И, например, если человек мужчина, то по внешним признакам можно увидеть, что это мужчина. Вы знаете, когда у меня Таня была беременна и третьим ребенком, и мне было очень интересно, кто будет. И когда мы пошли на УЗИ, и врач, делая УЗИ, говорит, ну что вы сомневаетесь? Смотрите, перчик, это мальчик. Ну, тут не надо сомневаться. Даже, да, врачи, делая УЗИ, они уже в утробе матери уже определяет и показывает. И по внешним признакам можно увидеть, это женщина или мужчина. И Бог специально намеренно это сделал так, потому что для Бога ясно и понятно, кто это, мальчик или девочка. И, знаете, некоторые внутри, может быть, будучи мужчиной, они себя чувствуют женщиной. И даже некоторые страдают из-за этого. Был бы я женщиной, да, то было бы все по-другому. Или наоборот, женщина чувствует себя мужчиной. Если был бы я мужчиной, да, была бы мужчиной, то было бы все по-другому. Если Бог бы захотел бы сделать вас мужчиной, Он бы сделал бы вас мужчиной. А если бы Он захотел бы вас женщиной, то Он бы сделал вас женщиной. Поэтому это ложь. Это ложь сатаны. И через духовные существа, которые внедряются в разум человека. Каким образом происходит, когда человек отвергает истину Божью? Тогда он принимает ложь. И если, как Священное Писание говорит, это нечистота, то кто эту нечистоту приносит? Нечистые духи. Поэтому нам очень важно, знаете, принять истину. Если ты женщина, ты смотри на себя как на женщину. Потому что если ты будешь смотреть себя как мужчина или думаешь, что ты мужчина, то, естественно, ты не сможешь состояться как жена и не сможешь состояться как мать. А дети вот с такими несостоящими людьми, естественно, они также имеют влияние от родителей. И какими они могут вырасти, какими они могут стать. И поэтому сейчас есть такое поколение «оно». Они не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Знаете, когда в 2004 году нас приглашали на конференцию в Америку, и нужно было составить анкету. Я, конечно, удивился. Для меня это было как-то немысленно. Там есть такая графа. Мужчина, женщина или другое. И я спросил, а что это другое такое? Ну, наших братьев. Я говорю, ну да, здесь есть такое другое. Ну, это вот именно... Ну, оно. Но дело в том, что сейчас для многих людей это реальность, и... Никто этому, многие этому не противятся, многие с этим соглашаются и очень просто говорят, ну это их выбор. Понятно их выбор, но это приведет к проклятию и приведет к смерти. Смотрите, когда Бог, Он сжег Содом и Гоморру, почему Он сжег эти города? Священное Писание говорит, конечно, одна из причин, они не заботились о бедных. Но другая причина, они шли за другой плотью. То есть мужчины сжигались на мужчинах, женщина на женщинах. И Бог полностью всех уничтожил. И Писание говорит, так же будет в одни пришествия Сына Человеческого. Если эти люди не изменят свое мышление, если эти люди не изменят свою позицию, даже если они верят в Иисуса Христа, они будут все уничтожены. Почему? Потому что они отвергнули истину Божью. И они поверили лжи, что можно верить в Иисуса Христа и можно оставаться в этом. Я не говорю, что для этих людей нет шанса спасения. Есть. В Иисусе Христе есть освобождение. В Иисусе Христе есть свобода. И когда они приходят, они освобождаются, их жизнь меняется. Но если они остаются в этом, если они не хотят изменить свою жизнь, не позволяют Богу изменить, и при этом они говорят, что не верят в Иисуса Христа, знаете, они себя обманывают. И когда придет Иисус Христос, все будут уничтожены. Это очень страшно. И не нужно нам заблуждаться. Поэтому, как родители, я думаю, что дети, наши дети, вы просто поговорите с ними, спросите, что происходит в школе, как они думают относительно этого вопроса, и вы увидите через ответы, в чем они находятся. Поэтому, родители, воспитывайте мальчика как мужчин. Как мужчин, по Священному Писанию. Если у вас девочки, воспитывайте их как будущих женщин. Вкладывайте ценности не этого мира, откладывайте библейские ценности. Знаете, Священное Писание, оно было давно написано. Но относительно одежды, относительно семейных ценностей, относительно позиции ко всем, то, что всему касается финансам, там, к работе, да, к правительству, здесь все написано. Оно неизменно, оно не меняется. Но этот мир меняется. И этот мир изменяется в зависимости, кто приходит и что происходит. Поэтому, когда мы будем строить свои отношения и воспитание детей на основании Священного Писания, они будут находиться в истине. Это может быть будет не современным, возможно, в их жизни, но это будет в истине. Это будет твердый фундамент. Это будет твердое основание, чтобы Бог благословлял их. И чтобы когда они станут родителями, когда они вырастут, у них будет правильное мышление, и они будут правильно воспитывать своих детей. Поэтому мы сейчас видим Римлянам 1 глава, как они, познав Бога, не прославили Бога. Я думаю, это сейчас говорится нам. Это не говорится тем людям, которые умерли. Это не говорится тем людям, которые еще не... Это говорится нам. Как вы познали Бога, не прославили Его. И если сегодня Бог дал нам благословение верить в Иисуса Христа, чтобы, когда Бог нам открылся, знаете, прославляйте Бога. Знаете, мы познали Его, значит, прославлять нам нужно, чтобы наша жизнь не просто пришли на воскресение, аллилуйя, слава Богу, это хорошо, но своей жизнью прославляйте Бога. Если все пьют, вы не пейте. Если все блудят, вы не блудите. Этим вы прославляете Бога. Но если вы познали Бога, но продолжаете пить, продолжаете блудить или что-то еще делаете, вы просто не прославляете Его. И тогда Бог вам скажет, это твое решение. И предал их Бог делать то, что они делают. И вроде они верят в Иисуса, но они находятся во лжи. Не обманывайтесь. На самом деле, жить во Христе, это в этом мире очень сложно. Жить во Христе, потому что мир будет противостоять тебе. И наша победа только в Иисусе Христе. Наш отдых только в Иисусе Христе. Наш покой только в Иисусе Христе. Только в Нем мы можем. И это не только тогда, когда мы коллективно вместе собираемся. Это когда в твоем сердце есть Иисус. Когда Он руководит твоей жизнью. Когда Он помогает тебе преодолевать те вещи, которые для этого мира нормальные. И еще я хотел бы сегодня поговорить о том, что мы видим, что здесь в Писании написано, когда злой дух он напал на этих семерых сынов первосвященников, он их обнажил и избил. Я хочу сказать, когда Бог, помните, встретился с Адамом и Евой после грехопадения, что он сделал? Они сделали опоясание себе из смоковных листьев, но Бог им одел кожаные одежды. Если мы посмотрим на такой момент Евангелия от Марка, 5 глава, там написано о гадаринском бесноватом, который мучился, которого истязал бесноватый, бесы, которого истязали. И не просто, знаете, что интересно, вот здесь мы видим, что один дух, он просто избил и раздел семерых. Но чтобы справиться с гадаринским бесноватым, потребовалось целый легион бесов. И что интересно, если мы посмотрим Евангелие от Марка, 5 глава, 14 стих, смотрите, что здесь написано. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось, приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет в здравом уме и устрашились». Мы видим, когда бесы ушли с этого человека, мы видим, что люди пришли, и каким... в каком виде они увидели этого человека? Мы видим, что здесь написано, он был одет и в здравом уме. То есть мы видим, что этого человека тоже раздевали бесы, обнажали его. Но когда Иисус освободил его, мы видим, что этот человек, он был одет. Его нагота была покрыта. Но, конечно же, об этой одежде... Не только говорится о той одежде, которую мы одеваем. Я думаю, прежде всего, говорится о духовной одежде. Это одежда праведности. И вот злые духи раздевают человека, не просто физически раздевают его, снимают эту тканную одежду или сшитую одежду. Прежде всего, эти злые духи снимают одежду праведности с верующих людей. Понимаете, о чем я говорю? Одежду праведности. И человек верующий, будучи верующим в Иисуса Христа, он позволяет жить так, как этот мир. Говорить так, как этот мир говорит. Соблюдать моду, как соблюдает этот мир. Ходить в те места, куда ходит этот мир. Поступать, думать, как этот мир. И вот когда... Человек, будучи верующим, живет таким образом, как этот мир. Вот эта праведность одежды, она снята с него. И это делают нечистые духи. И когда приходит Иисус, мы видим Бог, Он одел Адама и Еву в кожаную одежду. При этом пролилась кровь животного. Также Иисус, Он одел одежду праведности, и при этом пролилась кровь Иисуса Христа. Чтобы нам иметь новое мышление. Он был написан в здравом уме. То есть у нас должен быть ум Христов. И Бог дает нам право, дает нам власть мыслить, как мыслит Иисус, через Священное Писание. И вот мы видим, что в этих стихах, когда эти семь человек, они попытались применить власть Иисуса, они сказали, да, они стали изгонять этого беса именем, которого проповедует Павел. И что интересно, ну, во-первых, нечистый дух стал разговаривать с ним. Мы видим, что они говорят, Иисуса знаем, и Павел нам известен. Мы видим, что эти злые духи, они стали разговаривать с этими сыновьями. И они конкретно сказали, Иисуса мы знаем, и Павел мне, а вы кто? И дело в том, что этот злой дух, он увидел, кто они. Хотя они хотели применить имя Иисуса, но имени Иисуса не было у этих сыновей. У них не было власти, которую Иисус дал бы этим людям. Они просто хотели, возможно, увидеть чудо. Возможно, они хотели впечатлить других людей. Но мы видим, это не работает. И вот то же самое. Нам не нужно внешне, да, показывать, что мы христиане. Не просто собираться на молитвенное собрание и молиться. И здесь, знаете, когда мы по четвергам собираемся, здесь очень хорошо, я имею в виду в духе, когда мы молимся, когда хвала идет. Но попробуйте таким же образом дома. Вот попробуйте дома. И когда у вас будет дома, вот именно получаться так, когда, когда вы молитесь с церковью, с другими верующими, то я верю, что вы испытаете духовную власть своей жизни, как Бог будет наделять вас этой властью. Когда Бог вам позволит применять эту власть не только в церкви, а придя в другую семью, в своей семье и в другом месте. То есть, другими словами, мы через эти стихи видим, что злые духи очень хорошо знают, что есть внутри нас. Очень хорошо знают. Они знают, есть ли внутри нас Иисус. В каком мы духовном состоянии. И поэтому, если мы посмотрим несколько стихов, я хотел бы, чтобы мы посмотрели. Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. «И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Это та история, когда бесноватые, помните, бесноватые пришли к Иисусу. И вот этот легион бесов, они пристали перед Иисусом. И они говорят, Иисус, Сын Божий, ты пришел сюда прежде времени мучить нас. То есть, мы видим, что этот бесноватый, в котором был легион, эти бесы видели Иисуса. Они просто знали власть Иисуса. И они говорили, кто есть Иисус? Они говорят, ты Сын Божий. И они говорили, ты прежде времени пришел мучить нас. Если мы посмотрим Иакова 2 глава 19 стих, тут написано, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Вы знаете, даже иногда бывает, что у бесов больше веры, нежели у людей. Ты веруешь, что Бог хорошо делаешь. Но бесы, когда они видят Иисуса, они трепещут. И насколько в тебе Иисус? Насколько ты подчинен Ему? Какие сферы ты отдал под власть Иисуса Христа? Бесы это тоже знают. Если ты находишься действительно под властью Иисуса Христа, если ты говоришь, что Господь есть Иисус в твоей жизни, то, видя Иисуса в тебе, бесы будут трепетать. Бесы будут бояться. Но если ты только говоришь, что ты веришь в Иисуса, а в тебе нет Его действия, Его власти, они будут измываться над таким человеком. Они будут смеяться над таким человеком. Они будут избивать и опорожняться над таким человеком. Поэтому нам сегодня очень важно не просто знать Иисуса Христа, но позволять Иисусу Иисусу, чтобы Он стал Господином нашей жизни. Очень интересный момент. Если мы посмотрим первый стих. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой». Это же глава. Это тоже касается, знаете, вот этого момента. Это тоже контекст этих стихов, которые сегодня мы изучаем. Мы видим, что Павел приходит в Коринф, и он находит верующих. В Библии написано, что он находит некоторых учеников. И он спрашивает их: «Приняли ли вы Духа Святого?» И знаете, что эти люди отвечают? «А мы даже не слышали, кто такой Дух Святой». Вот знаете, сегодня то же самое происходит. Конечно, многие из нас, и все мы слышали о Духе Святом. Но есть категория людей, которые не дают Духу Святому проявляться в нашей жизни. Писание говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Понимаете, о чем я говорю? Если ты говоришь «Иисус Господь Духом Святым», то в тебе есть власть Иисуса Христа. Если ты просто говоришь, что Иисус Господь, но это нет свидетельства, и это говоришь ты просто от себя, то в тебе нет власти Иисуса Христа. В Библии написано, что Дух Святой помогает нам в немощах наших. И Дух Святой, Он свидетельствует об Иисусе Христе. Иисус говорит, что Он придет и будет свидетельствовать обо мне. Дух Святой свидетельствует об Иисусе. Поэтому, знаете, бесы очень хорошо знают, что есть в тебе. Но как тебе самому увидеть, что есть в тебе? Только, возможно, Духом Святым. Иначе невозможно. Можно разумом понять, устами можно говорить, но со властью от Духа Святого это можно только Духом Святым. Поэтому Павел и говорит ученикам: «А приняли ли вы Духа Святого?» Они говорят: «Мы даже не знаем о Нем, даже не слышали о Нем». Когда ночью приходит Никодим к Иисусу, помните, Никодим, один из знаменитых членов Совета, он приходит и разговаривает с Иисусом. Пожалуйста, послушайте библейское занятие, которое я говорил вот в эту среду. И он приходит, это тот человек, который пришел похоронить Иисуса. Два человека, Иосиф из Аримафеи и Никодим, приходивший ночью. Они пришли и похоронили Иисуса. Два человека. И о чем они разговаривали, когда ночью пришел Никодим? Они говорили о Царстве Божьем. И Иисус сказал: кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Божьего. Понимаете? Поэтому это не просто слова и не просто истории, которые написаны. Священное Писание открывает нам истину, чтобы нам не заблуждаться, чтобы нам не находиться во лжи, чтобы не находиться просто в какой-то духовной эйфории. Нам нужно знать твердое основание веры. И вот мы видим, что Павел, он спрашивает: а приняли ли вы Духа Святого? Потому что Дух Святой, он будет нам говорить об Иисусе Христе. Дух Святой будет давать нам власть в имени Иисуса Христа. И для чего все это я говорю? Если мы посмотрим Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих, там написано: 70 учеников. Они возвращаются. Возвращаются после того, куда их Иисус посылал. И они радуются. Они радуются и радуются о том, что бес им повинуется. Но мы видим, что Иисус останавливает их. Давайте я зачитаю, чтобы было понятно. 10 глава, 17 стих Евангелия от Луки. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпиона и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И вот мы видим, что Иисус их посылает туда, куда хотел сам идти. И смотрите, что здесь написано. Он говорит: «Даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». То есть, когда вы получаете слово от Господа, и когда вы находитесь там, где хочет видеть вас Иисус, то все, что здесь написано, будет происходить в вашей жизни. Ничто не повредит. И всякая власть вражья, она будет убегать от власти Иисуса Христа, который находится в вас. И вот самое последнее, я хотел бы говорить о том, что Иисус говорит, нам нужно понимать, что мы изгоняем бесов не просто для того, чтобы просто их изгонять. Но если мы посмотрим Деяния 19 глава 17 стих, смотрите, это все то же самое, что мы сейчас изучаем. Это сделалось известно всем. А что сделалось известно всем? Что сыны Скева хотели изгнать беса с одного человека, но впоследствии они были опозорены, раздеты и избиты, и изгнаны из дома. И 17 стих. Это сделалось известно всем, живущим в Эфесе, иудеям и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Цель. Когда мы применяем власть Иисуса, и Иисус дает нам эту власть, чтобы изгонять эту силу вражью, изгонять этих нечистых грязных духов, Священное Писание говорит, для того, чтобы величаемо было имя Иисуса. Чтобы мы понимали, кто есть Бог на самом деле. Чтобы мы действительно осознавали, кто есть Иисус Христос. Но дальше написано, многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. То есть, другими словами, когда ты познаешь истину, то истина делает тебя свободным. И вот мы видим, когда это произошло с этими людьми. Они видели бесноватого человека. Они видели семерых сынов Скевы, которые попытались изгнать. Но мы видим, что этот бесноватый, он не освободился. Мы видим, что этот бесноватый, наоборот, он опозорил. Он избил тех, которые решили применить имя Иисуса. И мы видим реакцию других людей. Они увидели эту ситуацию, они ужаснулись, они очень испугались. И они понимали, что на самом деле духовная власть – это очень серьезно. И все зависит, под какой ты властью находишься. Под властью Иисуса Христа, который может изгнать беса, или под властью бесов, которые могут опозорить, раздеть и побить тебя. И вот мы видим, что эти люди, они что делали? Они приходили, они исповедовали. И они, тут написано в 18 стихе, открывали дела свои. То есть, другими словами, они были верующими, но их дела и их жизнь, оно не соответствовало вере. И когда они увидели проявление вот этой духовной власти, они понимали, что вера в Иисуса Христа – это не шутка. И духовные силы – это не просто какая-то игрушка. Они поняли, что это реальная власть, которая может погубить. И мы видим, что они стали исповедовать, они стали изменять образ жизни. Они стали отказываться от тех дел, которые неправильны в глазах Бога. Понимаете, о чем говорю? Это не просто так написано. То есть, другими словами, они не просто стали называться верующими в Иисуса Христа. Они делали все со своей стороны, чтобы быть таковыми. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим за Библию, которую ты даешь нам. Благодарны тебе, Дух Святой, за то, что ты даешь нам свидетельство об Иисусе Христе. Ты подкрепляешь нас в немощах наших. И ты позволяешь нам Иисуса назвать Господом, которым Он на самом деле является. Господи, научи нас величать имя Иисуса Христа. И помоги нам научиться жить прежде всего пред твоими очами. И что-то, если в нашей жизни неправильно, Господи, ты открой нам истину, и дай нам силу и власть отказаться, изгнать все это из нашей жизни и иметь праведную одежду Иисуса Христа, чтобы жить в чистоте и непорочности перед Тобой. Чтобы власть Иисуса Христа, она применялась через нашу жизнь. Чтобы власть Иисуса Христа, она действовала через нашу жизнь. Чтобы мы имели власть изгонять всякую вражью силу, тех местах, куда мы приходим, где мы живем и где мы находимся. Господи, мы благодарны за это время. Мы благодарны за эту возможность изучать Твое Слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.